Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 25-июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Азаттык Плюс эле берүүсүнүн радио версиясы бар. Анда өткөн аптада Бишкек шаарынын 1-май райондук администрациясына практикага барган студенттердин палас жууп жаткандагы сүрөттөрү кызуу талкууну жаратты.
Башында ошол чогуу баштадык да жууп. Анан кийин ал эже нары туруп биз жууп эме кылаттык. Ошондо Канат Усаирович байке Айдаров, ошол руководитель аппарата.
Иш илгери болсун.
Жок, келип калды. Ошол специалист эжеге Канат байке айтты: практиканттарды эмнеге гонять этот асмар деп.
Студенттер практика учурунда эмне иш кылышы керек? Дал ушул маселеге Азаттык Плюс теле берүүсү арналмакчы, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн кыргызстандыктар Орозо айтты майрамдап жатышат. Бишкектин эски аянтында миңдеген мусулмандар айт намазга чогулду. Ага расмийлерден премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов, жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров катышты. Иш чаранын коопсуздугуна күч кызматкерлери көз салып турду. Президент Алмазбек Атамбаев Аламүдүн районундагы Арашан айылынын мечитинде ыйык Орозо айтка байланыштуу майрамдык айт намазга катышты. Мамлекет башчы Ата Бейит мемориалдык комплексине барып, 2010-жылдын 7-апрелинде курман болгондорду эскерди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Пакистанда бензин ташыган унаа аңтарылып кетип, өрттөн каза болгондордун саны 150 чамалап баратат. Дагы ондогон адам ооруканада. Окуя бүгүн өлкөнүн ири шаарларынын бири, калкы 3 миллиондон ашуун Мултандан 100 чакырым түштүк батыш тарапта болду. Күбөлөрдүн айтымында автоунаа катуу ылдамдыкта келатып аңтарылып кеткен. Полиция өрт чыккан жерди курчап, эч кимди жолотпоого аракет кылса да, төгүлгөн бензинден чогултуп алууну каалагандар көп болуп жабыркашты. Өрттүн тутанышына чылым чегүү себеп болгону, каза тапкандардын айрымдары таанылгыс болуп күйүп кеткени айтылууда. Ал эми Кытайдын түштүк батышында куткаруучулар 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан 100 ашуун адамды издөө иштерин улантууда. Сычуань провинциясындагы айылдардын биринде 23-июнда жер көчкү жүрүп, 40 ашуун турак үйдү басып калып, 2 чакырымга жакын унаа жолду тороп калган. Бүгүнкү чейин кырсык болгон жерден 24 адамдын сөөгү табылды. Синьхуа агенттиги кабарлаганына караганда, куткаруу иштерине 3000 адам тартылды. Аталган аймакта бир нече күндөн бери нөшөр жаан токтобой жаап жатат. Албанияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп атат. Өлкө Европа биримдигине кирүү тууралуу ыктымал сүйлөшүүлөрдүн алдында өзүнүн демократиялык умтулууларын бекемдөөгө үмүттөнүүдө. Негизги атаандаштар бийликтеги социалисттер жана парламенттеги абсолюттук көпчүлүккө ээ болуу максатын көздөгөн демократтар. Шайлоо бекетине добуш берүү үчүн келген тургундардын бири Петрит Суло өлкөдөгү саясий абал боюнча өз оюн билдирип:
Мен
радикалдуу өзгөрүүлөрдү күтүп жатам. Албандыктардын келечеги жакшырып, дүйнө жүзү боюнча миграцияга кетпешин каалайм. Ар бир адам ойлонуп туруп добуш берсе деп пикирин билдирди. 3 миллионго жакын калкы бар НАТОго мүчө бул өлкө Европа биримдигине талапкер макамын 2014-жылы алган, бирок реформалардын жоктугунан улам иш дээрлик токтоп калган. Демократтар социалисттик партиянын лидери премьер-министр Эди Рама шайлоодогу таза атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн кызматтан кетиши керек деп талап кылып келишти. Быйыл май айында АКШ жана Евро биримдиктен ортомчулугу аркылуу Эди Рама менен демократиялык партиянын ортосунда келишим кабыл алынып, оппозицияны шайлоого көзөмөл жүргүзүү укугу кеңейтилген болчу. Кыргызстанда өз мекенинде издөөдө жүргөн Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Кытайдын Шандун провинциясынын 46 жаштагы жараны экономикалык мүнөздөгү кылмыш жасаган деген шек менен издөөдө жүргөн. Кыргыз тарап аны Кытайдын күч түзүмдөрү жөнөткөн маалыматтын негизинде аныктап, Интерпол уюму аркылуу текшерүү жүргүзгөн. Шектүү Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө өткөрүлүп берилди. Израилдин аскерий аба күчтөрү ишемби күнү Сирия армиясынын Голан дөңсөлөрүндөгү бөлүктөрүнө сокку урду. Израиль армиясынын өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда, ага чейин сириялык тараптан 10 ашуун снаряд атылган, эч ким жабыркаган эмес. Бирок ошого карабастан, чек ара тилкесинде жашаган тургундарга этият болуу керектиги эскертилди.
Рахмат, кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы.
эртең 26 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден айрым жерлерде секундуна 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 12-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-20, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору болсо, башкала Бишкек шаарына жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өткөн аптада Бишкек шаарынын 1-май райондук администрациясына практикага барган студенттердин палас жууп жатканда сүрөттөрү кызуу талкууну жаратты. Университеттен алган теориялык билимди иш жүзүндө колдонууну каалаган студенттер кайдыгер мамилеге кабылып, кара жумушка тартылган башка учурлар көп эле кездешет эмеспи? Азаттык плюс теле берүүсүнүн радио версиясында мына дал ушул маселе талкууга алынды. Берүүнү Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратова алып барышкан, азыр анын ого даярдалган версиясын сунуштайбыз.
Жогорку окуу жайларда сессиялар аяктап, студенттер практикасын өтөй башташты.
Практика маалында кесиптик тажрыйба топтойм деген студенттер, жаш кадрлар кайдыгер мамилеге кабылып, керек болсо кара жумушка тартылган учурлар да кездешет.
Ал арада практикасын өтөйм деп барган студенттер өз кесибинин иши менен эмес, өзгө иш менен алек болуп жүргөндүгүн тастыктаган сүрөттөр социалдык тармактарда катуу талкуу жаратты.
Азаттык плюстун бүгүнкү талкуусу биздин эртеңибиз деген жаштар кандай даярдалып жатат? Университеттин уясынан учкан студенттердин өздөрүнүн даярдыгы кандай? Ушул темалардын тегерегинде болмокчу, биз менен болуңуздар.
Акөгүл,
өлкөнүн тагдырын чечкен десек мындай аша чапкандык болбостур, бирок ушундай мамлекеттик кызматкерлерди даярдап чыккан президенттин алдындагы башкаруу академиясынын студентисиз. Практикадан өтүү үчүн 1-май райондук администрациясына баргансыз.
Ооба.
Ошол учурда бирок сиздин интернеттеги Facebook баракчаңызга чыгарган постуңуз аябай кызуу талкууну жаратты. Сиздин наразылыгыңыз эмнеде болуп атат бул жерде?
12-июнь күнү 1-май райондук администрациясына мен бардым өзүм жалгыз. Саат 6:00 биз палас жуудук. Заведующий эженин колунда эки специалист эже иштейт экен. Ошол бир специалист эже порошокту алсаң, анан тиги самынды алсаң деди, биз алдык. Могул паласты алып чыгышыбыз керек деди. Аны алып чыктык эмеден. Аябай чаң, мен көптөн бери жуула элек го. Чаң экен, алып чыктык. Мен ушул формада болчумун.
Палас жууга даярданбай эле баргансыңар.
Ооба, да.
Жумушка кичи кезиңиз.
Ооба. Башында ошол чогуу баштадык да жууп. Анан кийин ал эже нары туруп биз жууп эме кылып аттык. Ошондо Канат Усаирович байке Айдаров ошол руководитель аппарата.
Иш илгери болсун деди.
Жок, келип калды. Ошол специалист эжеге Канат байке айтты. Практиканттарды эмнеге гонять этип атасыңар деп. Бул деген практиканттардын обязанностьна кирбейт да. Мен силердин ордуңарда болгондо кетип калмакмын. Мен жубайм, бул менин обязанностьма кирбейт. Деп биз эч нерсе деген жокпуз. Ошондо специалист ошол айткан, практика же с этого и начинается депчи. Буларга жакында проверка келет экен эми, эртеси күнү бир жумадан кийин проверка, ошол проверка келгенге жакшынакай көрүнүп турсун деп ошон үчүн палас
даярдандыңар э чогуу.
Сиз өзүңүз мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин бүтүрүүчү аяктап аткан студентсиз, буюрса дипломдуу келечекте
3-курс
3-курсусуз. Келечекте дипломдуу мамлекеттик кызматкер болосуз.
Ооба.
Сиз практика баратканда башка бир нерсени элестетип баратсыз.
Ооба, башка нерсени, кандайдыр бир иш чараларына катышам деп ойлогом. Ал иш чараларын көрүп, мисалы элдин тагдырын көрүп, мисалы эмелердин жанагындай аким ошол кабыл алат экен, алардын совещанияларына катышам деп жөн эле көрүүчү катары алардын совещанияларынан мындай өзүмө бир кандайдыр тажрыйба алам, кандай эме болуш керек деп алам дегенмин. Мындай
сиз палас жуугандан башка да эмне кылдыңыз?
Палас жуугандан башка эже почтага, почтаны алып кел, барып кел, зам акимдер отурган эмелерге письмолорун берип кел, буну алып бер, тигини алып бер, ушундай эме кылып аттык, майда чүйдө иштер.
Канатбек мырза, сөз болуп жаткан 1-май райондук администрация башчысынын жетекчи адисиз. А негизи сиздерге келген практиканттардан эмнени күтөсүздөр? Алардын милдетине эмне кириш керек? Кантип өзүн көрсөтүш керек?
Практика убагында ошо болгон документтерди окуп, үйрөнүп, жасап аткан иштерди көрүп, ошону үйрөнүп кетсин деп биз да аракет кылабыз, биз да жардам беребиз. Бул палас жууганы мындай болду. Кыргыздын балдар кыздарында кичипейилдик деген бар. Тиги мен сураганда бул боюнча биз да иш жүргүзүлдүк. Аким биздин район башчысы чыгып алып сурады. Бөлүм башчысы түшүнүк кат жазып берди. бул иш мындай болуптур, жардам сураптыр кыздардан. Жардам сураганда макул деп чыгып жардам берип атканда мен алтылардан кийин чыксам ошо палас жүп атыптыр да, палас деле эмес, дорожка 2.5 метрлик, 2 метр 2.5 метрлик. Мен кыздардан сурадым, силерде эмне кыстап ушу палас жуудуруп атабы? Жок деди, жардам берип атабыз деп. Анан мен тамаша сөзгө кирип анан басып кеттим, эми жардам берип атса макул деп, болбосо палас жуудуруп атса мага айткыла дедим. Туурабы?
Сизге айтса жуудуртпайт болчусуз да?
Жок, жууду андай бизде практикада болгон эмес.
Эми мен мындай түшүндүм, булар практика десе эле, жана өзү да жогоруда айткандай, акимиятка келсе эле акимдин функциясын кандай кылып башкарат же кандай чогулуштарга катышат, ушундай нерсени көргүсү келет го деп ойлоп
калдым. Алардын кандай функциясы, кандай практиканттар?
Эми практиканттардын функциясы теоретикалык алган билимдерин бул
иш жүзүндө
практикада өткөрүү, көрсөтүү. Мен кыздардын антип сүрөткө тартып атайын бир максат менен минтип келгенин билген жокмун, ошентип ажиотаж болуп тиги чыгып кеттир деп булар чыккандан кийин анан уктук.
Баардык эле кызматкерлер мисалы жасашат да, ушул мындай жумуштар. Муну
акимияттагы субботникке тартылса же башка коомдук иштерге тартылса, аны жөнөкөй кызматкерлерден баштап акимге чейин баары өзүлөрү эле кылышат.
Сиз өзүңүз палас жуучу элеңиз?
Албетте,
болот. Карьераңызды жаңы баштап жаткан мезгилде эмес.
Практика өтүп жүргөндө мисалы палас жууп,
практика өтөбөй эле мына жөн иштегенде деле, жогоруда айтып отургандай, айткандай палас кимдин эмне эле жалпы бөлүмгө абдан көп киши келгендиктен бат кир дейт, аны талаптагыдай кылып бир жылына бир жолу эки жөө албайбыз, биз өзүбүз баш болуп өзүбүз эле жөөбүз аны.
Канатбек мырза, ушул жерден сизге бир сурообуз айтайын деп. Эми жаш келсе ишке деп коебуз, эми палас жууса жууптур да эмне болуптур, эмнесинен кеми калтыр деген да пикирлер айтылышы мүмкүн, бирок тереңирээк карай турган болсок мунун артында мисалы жаш кадрларды, баягы кадр саясатын чабал жүргүзүлүп аткандыгы, эртеңки эле сиздердин оруңуздарды ээлей турган кызматкерлерге мындай колдоо көрсөтүлүп аткандыгы кайдыгер мамиле ушунун артында катылып жаткан жокпу?
Бизге 2-3 студент келип, студент кезинде практикага келип, андан кийин конкурс боюнча ишке жумушка орношуп, анан бизден үйрөнүп башка кызматка кеткен балдар кыздар да бар. Мына 3-чү курстан мен айтпадым, бир кызыңар мына Айкөкүл карындашым уюштуруу бөлүмүндө практика өтүп атат. Андан тышкары сиздерден кийин 2-чү курстун кыздары, балдары келди, азыр ар бир бөлүмдө бөлүп-бөлүп практика өтүп атат.
Азыр мисалы өзгөрдүбү? Мисалы практиканттар болгон мамиле өзгөрдүбү? Мисалы
биз мурун эле көңүл
буруп моо жумуштарды аткардык.
Биз андан мурун эле жакшы мамиле жасап жүргөнбүз. Жакшы мамиле жасайбыз, балдарды үйрөтөбүз. Анткени бул биздин келечегибиз, эртеңки анан бүгүнкү да күнүбүз.
Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Абылкасымова бизде студияда конокто. Айтсаңыз, ушул студенттер практикасын деги эле кантип, кандай өтүшү керек?
Жобо боюнча.
Сөзсүз түрдө ушул практикадан өтүүдө байке айтып атат, академия башкаруу академиясы менен бул билим биринчи май рай администрациясынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ушул келишимдин негизинде сөзсүз түрдө практикадан өткөрүш керек да.
Анан булар кантип өткөрүш керек?
Эмне
көрсөтүлдү эле?
Мен ушуну айтып атпаймын.
Теориялык билимди болсо университеттен алып атат. Иш жүзүндө университет. Айкөкүлдөр бар, ушул маселеден эле алалы.
Ушул сөзсүз түрдө жетекчи болот. Ушул жетекчилер ошол Айкөкүл айткандай дневник, бир 4 жумага дневнигиңер бар, туурабы? Ушул күнүмкүсүн күндө эмне жумуш аткардыңар? Ушул боюнча. Булар бул жака барганда азыр эми багыты боюнча айтыш кыйын. Мен азыр айта албайм. Мына мугалимдер университет мектептерге барганда алар сабак берүү боюнча өздөрүнүн дневниктерине жазышат да. Албетте бул туура эмес, эми палас жуудуруп койгон туура эмес деп ойлойм, жоого дагыла келбейт да чындыгын айтканда.
Бирок кызматкерлер өздөрү жууса туура, практиканттар жууса туура эмес болуп калат да ошондо?
Кандай? Жок, эми булар практика палас
кызматкерлер айлыгын
жуудурган деген эмес.
Биз жок, эми ар кандай эме болуп калышы мүмкүн, бул турмуштачы. Жууган эмесиңер туура.
Мен жуубайм, мен каршымын деп кетип калса мындай чара көрүлбөйт беле? Өтө берет беле?
Көрүлбөйт.
Нааразы да болбойсуз. Кийин келсе ала коюп баштап койбойсуздарбы кызматтан?
Кайра биз ошол адисти кыйнаган же болбосо кыстаган адиске биз чара көрөбүз.
Чет өлкөдө дагы практикасын өтүп келген студенттер отурат,
салыштырып көрөлү,
иштеп жүрөт. Айтсаңыз, Саид Бурхан, сиз Америкага, Германияга барып барганда программа аркылуу стажировка өтүп келгенсиз, э? Ал жакта кандай, Европада кандай өтүшөт экен студенттер?
Азыркы жалпы эле талкууну карап отуруп аябай таң калып атам да, бул жерде бул системалык бир көйгөйдөй болуп сезилип атат да, себеби дегенде могул чоңдор бир жаштарды инфантилизация кылып
бирле палас жүрө эмес экен анда, э?
Ооба, бул менин оюмча бул бардык эле жерде барда. Биз дагы бизде университетте мындай группалаштарыбыздын арасында тамаша бар болчу да, практикага өткөндөрүбүз эс, чай даярдаганы же кофе даярдаган барасыңарбы депчи. Ошондой эле болуп атат. Бул жерде деген бул жалпы эле чоң муундун келе жаткан муунга карата мамилеси да. Себеби дегенде булар мындай чоң муун жаш муундан бир инициатива көтөргөндү күтпөйт, демилге көтөргөндү күтпөйт, алар акылдуу деп да күтүшпөйт да. Булар деген ушуга колунан келет, ушуну жасасын деген болуп атат. Ал эми башка өлкөдөгү, мен Америкада болгом, анан Германияда ошондой бир стажировкаларда өтүп келгем. Жалпысынан алып караганда аларда деген эч кандай бул босс, анан бул деген подчиненный деген биринчиден классификация жок да. Алардын баардыгы бирдей эле. Эгер жаңы келген практикант келип туруп, ой, могул жер туура эмес иштейт окшойт, могуну жасап көрбөйлүбү десе, булар сөзсүз колдоо беришет. Керек болсо, эгер чоң компанияларды алсак, алар ошондой атайын конкурстар менен жанагы жакшы студенттерди кабыл алганга аракет кылат да. Бул жерде деген жалпы эле бир системалык катаго деп ойлойм. Ушинтип эле байкуштарды деген барып туруп, сен кофе даярда, сен эме кыл, бул жалпы эле бир бул кейс, бул мындай да, бул кейс эле болуп көрүнүп атпайбы? Мындай көрүнүш менин оюмча жүздөп миң деп саналат болуш керек.
Улуу кичүүнү сыйлоо деген мисал менталитет таасир берген жокпу? Сен кичүүсүң, жаса, чай куй, палас жуу, сен жардамдашышың керек деген.
Бул менде анда башка суроо пайда болот да. Эмне үчүн жаш келе жаткан муундун профессионалдык деңгээли анын чай жасай билүүсү менен же кофе жасай билүүсү менен текшерилиши керек депчи? Ал мүмкүн баарынан өткөн бир профессионал кишидир да. Эмне үчүн аны биз чай жасап көрдүрүп, ой, чоо, бул начар окшойт, анан же болбосо биздин тилибизди албай койду, ушу тартипсиз кыз экен деген, бул менин оюмча аябай эле бир мындай мээге сиңип калган бир жаман адат.
Нурсултан мырза, Данакер мырза, экөөңүздөр тең Кытай Эл Республикасында эл аралык тажрыйбага ээ болуп практика өтүп келгенсиздер. Балким аларда деле бардыр ушундай маданияты, менталитетинде бардыр. Кофе ташыткан, кагаз ташыткан, магазинге чуркаткан болбосо.
Бул боюнча эми биринчиден мен айтып кетет элем, биз эми бул маселе боюнча бири бирибизге калп айтпашыбыз керек да. Азыркы учурда Кыргызстанда практикант деген түшүнүк бул ошондой чай алып келип же ушундай палас жуудуруп, же болбосо ушундай бир көз карашка айланып калган да. Бул менин оюмча чынында эле Перизат туура айтып атат, системалык бул чоң көйгөй да. Анан жаңы эле Каныбек мырза дагы айтып атат, бул жакта эми бул кичипейилдикке салып депчи. Бул дагы менин оюмча туура эмес да. Албетте биз кичипейилүү болушубуз керек, бирок чынында балким бул Айгөкөл сиңдибиз ошол жака келип чынында эле бир башка нерсени күтүп, ошо өзүнүн чынында эле ар түрдүү идеялары болуп, ошону бир сунуштап, башкача ой менен келген дейиши мүмкүн да. Кытайда ошол практика өтүп, андан ошол практикадан өтүп 1.5 жыл ошо Алибаба компаниясынын ошо логистика отделинде иштедим. Анан ал жакта саат 6:00 бүт жаштар жумушта чыгат да. Жаштарга чынында эле мындай мүмкүнчүлүк орун берилген. Бул биринчиден. Экинчиден менде бир учур болгон, ошо биздин компаниябызга коноктор келип калып, анан офис менеджерге суу берип кой десе, ал чыгып кетип, мен суу коем деп кичипейилдикке салып, мен ошо сууну берсем, мени аябай урушкан да. Ай, Нурсултан, бул сенин жумушуң эмес депчи. Ошо практика өтүп аткан учурдачы. Ошон үчүн Кытайда эч кандай андай маселе жок да. Наоборот, ал жакта ошо жаштарга көңүл буруп, кой булар иштесин, тажрыйба топтосун, ошо жаштардан инициатива күтөт да. А бизде болсо ушул эле администрацияда өзүнүн палас жуучу бир уборщицалары же бир конкреттүү бир ишкерлери болуш керек да. Менин оюмча ошолор кылыш керек да. Юрист, ошо юристтин жумушун кылыш керек, экономист болуш керек, палас жуучу адам ошо палас жууш керек деп эсептейм да.
Менчи анда бул жерде системаны күнөөлөш керек. Бул жерде бизде акыркы мезгилде да мен макул эмесмин, ушул биздин система ушундай, анан менталитет ушундай деп эле ошого эле ныктап эле нарушениялар ушундай.
Маселе эмнеде болуп атат анда?
Азыр мен ойлойм, бул жерде жоопкерчиликте адамдын жарандын жетекчинин деңгээлинде болуп атат да.
Буларга жаныңызда отурат.
Анан бирок мен каршымын, системабыз ушундай, анан кийин биздин менталитетибиз ушундай депчи.
Ошону оңдош керек, бирок бул айнанс факт болуп турбайбы, баш тарта албайбыз.
Туура азыр оңдой
элек биз. Кандайдыр бир
туура
өзгөртүү керек иш керек.
Туура жок, ошол азыр бизде ушу министрликте бүт биз министрдин Гүлмира Каримовнанын колдоосу менен азыр бүт ошол жоболордун баардыгын карап атабыз. Жогорку окуу жай боюнча 52-54 жобо бекитилген, 53-чү токтогон. Ар кандай жобо дейм, факультет жөнүндө, жогорку окуу жайлар жөнүндө. Ошондо биз азыр ошол азыр практикадан кандай өтүү жөнүндө ошол жобону карап атабыз. И ошол жерде биз баардыгын кириштирип, бул да бизге стимул болду. Рахмат силердин чакырганыңарга.
Келинбек мырза, айтсаңыз, сизге ушинтип студенттер келеби? Мени ушинтип киргизбей атат, чай таштып атат, жардам бериңиз деп. Же андай учурлар кездешпейби?
Коомдо болуп жаткан мындай терс көрүнүштөр бизди абдан өкүндүрөт да, өзгөчө жаштарды. Бизде айтып кетти, бул жерде азыркы болуп жаткан көрүнүш бул мамлекеттик деңгээлдеги маселе депчи. Кыргызда жакшы сөз барго, бир карын майды бир кумалак черетет депчи. Анысы кандай, юридикалык факультетте мындай терс көрүнүштөр азырынча жок.
Алар өздөрүнүн укуктарын билет алымын талаша алат балким.
Албетте, мен айта кетмекчимин, ар бир жетекчи, ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин, юридикалык жоопкерчилигин сезе билиш керек.
Юрист катары сиздин жардамыңызды пайдаланып калабы, ушул учурдан пайдаланып?
Мисалы, мен барган атам, практика өткөн атам, эмне кылышым керек?
Бүгүнкү күндө биздин мугалимдер ар бир студентти практикага жөнөтүп атканда ошол эле усулдук жактан тарбиялык иштерди жүргүзөт. Мисалы, ошол эле техникалык коопсуздукту сактоо, ошол эле мамлекеттик органдардын мүлктөрүнө зыян келтирбөөнү жана башка. Ал эми ошол эле учурда кабыл алган мамлекеттик администрация болобу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болобу, алар да өзүнүн усулдук иш аракеттерин жүргүзүшөт. Биз ошол келишимде деп жогоруда да айтылып кетти, келишимде көрсөтүлгөн өзүбүздүн ар бир милдеттерибизди так аткарсак мындай көрүнүштөргө мындай коомдо азаят эле да.
Ушул жерден Илимбек мырза, юрист катары айта кетиңизчи, айкөкүлгү өңдүү башка студенттерибиз ушундай кара жумушка кабыл кыла турган болсо эмне кылыш керек болчу?
Тийиштүү мамлекеттик органдар бул учурда ошол практикага барып барган студент бекитилип берилген, ошол жетекчиликпи, ошол эле кызмат адамыбы, ошонун жоопкерчилигин караш керек. Бул жерде сөзсүз түрдө ар бир адам өзүнүн юридикалык жоопкерчилигин жана биз айтып атпайбыз, кыргыздын менталитети мындай деп, биз андайларга жол бербешибиз керек. Биз укуктук мамлекет болгондуктан биз ар бир студент болобу же жетекчи кызмат адамы болобу өзүнүн укуктарын билгенден башка өзүнүн милдеттерин да аткарыш керек.
Кандай укуктар, кандай милдеттери бар?
Ошо так топтолуп айтсаңыз.
Ал эми укуктар бул жерден айтсак, ар бир жарандын баягы конституциялык укуктары абдан көп. Ошонун ичинде мен практика жаатында сөз болуп жаткандыктан мен ошол нерсеге гана токтолоюн. Студенттер өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Ошол биз жөнөткөн мамлекеттик органдарга жана күн тартибинде бекитилген ченемдерди аткарыш керек. Ошол эле милдеттери болуп эсептелген мүлктөргө жана башка нерселерге зыян келтирбестен жетекчиси берген тапшырманы өз убагында так жана туура аткарышы керек. Ал эми мамлекеттик органда практикантты кабыл алган жетекчи адамдар, алар да өзүнүн милдетин аткарыш керек.
Кандай милдет?
Алар ошол студенттин аткарып жаткан иштерин көзөмөлдөш керек. Ошол эмне иш аткарып атат, кандай тапшырма берилет.
Айкөкүл, сизге суроо берейин. Балким мамлекеттик кызмат, карьералык өсүү деген ушундай кара жумуштан, керек болсо килем жуудан башталаттыр. Айтайын дегеним, айдоочулар деле азыр мамлекеттин тагдырын калчап турган заманды көрүп атабыз. Саясатчылардын да чоңдордун арасында тренд болуп атат, мисалы килимге чыгып сүйлөп, болбосо сүрөтүн чүрөп килимге. Балким унчукпай чыдап койсоңуз сиздин деле карьераңыз ушундан башталмактыр.
Жок, мен андайга каршымын. Себеби мен практикага палас жууганы келген жокмун. Мен өзүмдүн специальностим боюнча профессионалдык эмемди көрүп өзүмө тажрыйба топтоого келдим, практика топтоого. Айтылып атат, ар бир юрист байке айтып кетти, эме бериш керек, задание бериш керек. А бизге задание берилген жок.
Күзүндө сиз эми дагы практика өтөсүз?
Жок, практиканы ушул ситуациядан кийин сиздин туура экениңизди далилдеп бергениңизди көрүп, действительно 1-май райондук администрациясы туура эмес кылганын көрүп, бизге башка жактан өтүүгө уруксат берди. Акча төлөбөй эле могул жума уже башталат практикабыз.
Кайра башталат
деп турган болдуңуз.
Эми кайра барасыз, ошол жерде мисалы палас жүү десе дагы чай алып келип бер, жол болсо муну жеткирип бер десечи, мисалы макул болуп жасайсыз.
Мен ойлойм, андайды кылбаса керек. Анткени менин ушул ситуацияны уккандан кийин баары коркуп калса керек. Андан кийинчи.
Аны Facebook ачарат деппи?
Ооба, ошентип. Бирок эгер андай эме кылса мен айтамын, бул менин функциональный обязанностьма кирбейт, мага үйрөтүңүздөр деп. Мындай практиканы кандай эме болот, тааныштырыңыздар деп айтамын.
Практиканы бүтүп, жумушка киргенден кийин паласчу десе, макул болосузбу?
Паласчу десе, эгер көрөм, мисалы, жана эже айтты.
Айлык алып калсам, кадимки кызмат
кылсам. Жок. Көрөмүн, эже айтты, жана субботниктер эме болуп калышы мүмкүн деп. А эгер жобо боюнча, положение боюнча ага атайын акча бөлүнүсө, мен жубайм.
Чынара, айым айтсаңыз, сиз эми кандай иш чаралар жүргүзөйүн деп атасыз? Эми дагы практиканттар келет да сизге эми.
Жана өзүңүздөр айтып отурган, айтып өткөндөй академия абдан алдыңкы флагман болгон вуздардын жогорку окуу жайларынын бири. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруучуларды жогорку деңгээлде тарбиялайт, дагы мындан дагы акылдуу жакшы жаштар тарбиялайт деп ишенем.
Акылдуу дегенде кандай, токтоло кетсеңиз?
Бул мен бул ситуация боюнча айткым келип атат. Эми ошо практикага 5 күн бөлүнсө, ошонун 2 күнүн ичинде
ушулжаштар
жаратып анан
маалыматтык бир себеп эле болуп атпайбы? Баласы маселеге тереңирээк кирип эле жаш кадрларга балким өсүүсүнө тоскоол болуп атабызбы?
Эгерде
тереңирээк карай эле.
Болушу, мен 5 жылдан бери иштейм, бул практикада биринчи жолу ушундай ситуация болуп атат.
30га жакын
студент келип кетти, анан 2 күндүк практика өткөн студенттин анализи менен бүт бардык акимияттын ишин анализдөөгө мүмкүн эмес. Мен жана да айттым, факты деген бул өтө өжөр нерсе. Фактыга таянып сүйлөсөк абдан жакшы болот эле. Эми орозо маалында калып айткан киши, ар кимдин өзүнүн күнөөсү өзүндө болсун. Мен улуу адам катары, жетекчи катары мен сени кечирдим, Айкөкүл.
Бирде азыр кайрадан эле эже монтип айтып атпайбы, мындай эки күндө келип эле мындай депчи. Эгер чынында эле мындай, эгер ал өз укугун билген болсо, бул жерде бир күнгө да чыдабайт болчу да. Ушундай мамиле мененчи, бул негизинен эле кайрадан эле айтып атат, бул жаштар кайрадан эле системаны күнөөлөп атат деп. Эгер система ошондой болсо, демек аны өзгөртүү керек. Бул Айкөкүлдүн окуясы бул бир гана кейс да, бир мындай соцсетке чыгып кеткен
мисал.
Мисал да, бул ошону талкуулоого жараткан бир мындай эме болуп калды да. А бирок мындай окуялар көп да. Бирок бул жерде мындай эч бир чоң кызматтагы байке эжелердин мындай сөзүндө бир мындай ооба чын эле ушундай ката экен деген болгон жок да. Ой, силер тигил жакта акчасы көп, анан тигилди эме депчи. Бул жерде акча да кеп эмес, экинчиден бул жерде деген жаштар да кеп эмес. Бул жерде ошол биз жаштарды кандай кабыл ала турган мындай кеп болуп атат да. Бул чын эле биз ошолорду мындай бир эптеп колдоруна эме кылып, анан жакшы иш кылса биз аларды ыраазычылык баракчасы менен жөнөтөбүз. Жакшы иш кылат деген бул ошол жетекчиге жагылып, анан чайын даярдап турган ошондой болуш керек деп ойлойм да. Ушу
канчалык күчтүү мыйзам жазсаң дагы күчтүү мамлекетти кура албайсың депчи. Эгерде биздин мыйзамдар канчалык деңгээлде начар жазылса, бирок ошол эле аткаруу, мыйзам чыгаруу, сот жана башка мамлекеттик органдарда күчтүү кадрлар иштесе, анда биз күчтүү мамлекетти кура алабыз. Муну менен эмнени айткым келет? Биз жеке эле практика тармагында эмес, баардык тармактан биз студенттерге, өзгөчө жаштарга шарт түзүп, аларга үлгү түрткү берүүчү шарттарды түзүп, аларды келечек муун болгондуктан аларга биз бир татыктуу иштерди калтырып тарбиялашыбыз керек. Биз ошондо гана бүгүнкү болуп жаткан көйгөйлөрдү жоюп, мындай нерселерден чыга алабыз. Мына азыркы учурда жоопкерчилик дедик, бул да сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызмат адамы болобу, студент болобу, өзүнүн укуктарын билип жоопкерчилигин так аткарса, анда мындай көрүнүштөр коомдо жок десе болмок.
Биринчи эле бир сунуш берип кетмек эле, ошол жаштардан биринчиден сурап койгулачы, силер кандай болгондо жакшы үйрөнөт элеңер, анан жакшы кандай болгондо силерден жакшы бир профессионал чыгаралы депчи. Эмне үчүн жаштарга деген бир 60-70-деги профессорлор отуруп алып программа жазыш керек да? Себеби дегенде адамдын мээси өзгөрдү, 50 жылдан эл жаңы да, ошондой болуп адам өзгөрүп атат. Демек буларга бир башка шарт түзүш керек.
Сага маалымат катары айтып коеюн, кыргыз мамлекетинде өкмөтүндө, өкмөтүнөн баштапта жобо даярдалат, юристтер отурат. Жобо даярдалып бүткөндөн кийин сен айткандай биз жаштарга талкууга беребиз. Сунушуңарды бергиле, илебиз бардык жарына. Сунушуңарды бергиле, кайсыл жери кандай болуп калды?
Сунуш берет элем Айкөкүлгө. Фейсбук баракчасында көп аябай ушундай талкуу жүргөнгө байланыштуу, мындан ары ушундай практиканттар ушундай окуя кабылса, мисалы үчүн айкөкүл ошондой окуяларды өзүнүн баракчасына чыгарып турса мындай жакшыраак мындай эффективдүү болобу дейм да.
Айкөкүлдүн образы жаралбайбыз практиканттарды коргогон деп.
Бир кандайдыр бир убакытта ичинде да Болот Ибраимов сыяктуу мисалы үчүн ал дагы коомчулукка абдан чоң өзүнүн салымын кошот да, бирок жаш ошондой эмесмин. Бул көйгөй, бул жалпы бул Кыргызстанда болуп аткан көйгөй да. Бул мисалы үчүн 1-май райондук администрация бул мисал катары деп улатат да, мындай карап келгендечи. Ошондуктан бул жалпы Кыргызстандын көйгөйү, ошон үчүн биз мындай баарыбыз буга көңүл буруп өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Бекзат Бектурган менен Айда Бекмуратова алып барышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 25-июнь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үнүн режиссер Айбек Асылбеков. Кийинки жарым саатта Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз деп коштошом. Ошондой эле бүгүнкү Орус айт майрамыңыз маарек болсун.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. А в эфире я, Дилетбек Турсунов. 26 июня во всем мире отмечается День поддержки жертв и пыток, а также других жестоких бесчеловечных видов обращений и наказаний. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН еще в 1997 году. Тогда же Кыргызстан присоединился к конвенции. Однако сегодня, по отчетам исследователей, пытки, несмотря на их запрет, продолжаются. Как признаются сами сотрудники Генпрокуратуры Кыргызстана, пытки чаще всего совершают самими сотрудниками милиции в первые часы после задержания. Первый вопрос, Нурдин, я хотел бы адресовать вам. Все-таки узнать, чем отличаются пытки от насилия. Давайте разберем это и дальше начнем нашу дискуссию.
Ну, если взять пытки, это уже есть часть насилия. Но она зависит от того, кем она совершается. Потому что помимо насилия, допустим, избили дома, избили на улице, это тоже насилие. Но здесь вопрос в другом. Просто так, если кого-то избили те же сотрудники милиции, это не является пыткой. Для этого должна быть цель. Цели могут быть разные. Это показания нужны какие-то. Специально дать информацию о ком-то или о каком-то деле. И, естественно, чтобы это происходило именно должностными лицами, которым законы предусмотрено право задержания, право, другие права.
То есть корректно ли говорить, что пытки – это то, которое совершают в закрытых учреждениях?
Ну, пытки могут совершать и вне, допустим, какой-то тюрьмы или какого-то другого закрытого учреждения. Главная цель, чтобы было. И чтобы у человека, у него были страдания и боль.
Мы часто говорим о реформах в МВД, о том, что там регулярно с новым министром приходят новые правила. Но, тем не менее, почему-то вот пытки остаются в этой сфере, в этом ведомстве. С чем это связано?
Ну, на самом деле искоренить эту систему очень сложно. Вот. И здесь должна быть такая жесткая воля, наверное, самого руководства МВД. Uh-huh. Вот. Но мы понимаем то, что средств, конечно, и ресурсов не хватает. Вот. И здесь, конечно, нужна будет помощь, поддержка.
Подождите, средств, ресурсов в плане чего? Чтобы не избивать людей?
Нет, чтобы изменить систему.
Ага.
Вот. Понимаете, почему происходят, скажем, те же избиения, пытки в отношении, да, задержанных? Вот. Это недостаточная подготовленность, скажем, тех же следователей, тех же оперативников. Но я не говорю о всех сотрудников. Вот. Mm-hmm. Нужно в первую очередь это начинать, наверное, с Академии МВД, то есть готовить хорошие кадры. Вот, для того, чтобы они просто умели раскрывать преступления, да, не прибегая, скажем, к насилию.
А вы считаете, в Академии МВД сейчас учат именно это?
Нет, этому не учат. Вот, может, скажем, они получают недостаточно знаний.
Вы, конечно, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но сама вот ситуация нынешняя и нынешние правила, по которым работают исследователи, опера в МВД, она сама вынуждает вот эту вот систему идти заниматься вот неправомерными деяниями. Я объясню, почему. Существует сегодня вот правило, да, скажем, определенному отделу или управлению дают, например, скажем, определенное количество раскрытий преступлений. Угу. Ну, понятно, что там, скажем, в отделении 5 человек 20 преступлений в месяц не могут раскрыть, и в целях того, чтобы не получить выговор от начальства, они начинают вешать какое-то преступление на одного человека. Бывает и несколько преступлений на одного человека. Эти правила, они больше подталкивают, да, сотрудников. Считаете ли вы это верным?
Я в части соглашусь с вами, то, что да, действительно, когда стоит над тобой начальник и говорит о том, что он должен выполнять индикаторы раскрываемости, да, это как бы в своем образе подталкивает сотрудников, да, фабриковывать какие-нибудь дела. Вот. Но в связи с этим вот, в 2016 году вот, началась кампания по комплексной оценке МВД. То есть сейчас полностью убирается индикатор раскрываемости, то есть там будет уже другая оценка даваться.
Процент раскрываемости никто не отменял. Естественно, каждый РОВД, какой он лучший, не лучший, будет зависеть от этого. Есть показатель...
Показатель раскрываемости.
Конечно, конечно. Допустим, есть случаи, когда вот кражи, да, вот очень трудно раскрываем преступление. И бывают случаи, когда на одного-двоих 60 краж вешают, то есть, которые происходят буквально в одно и то же время, в разных частях области, страны. И это, конечно... вызывает многие сомнения.
Ну а в судах такие дела тоже проходят? Ну, куда же суд смотрит, когда изучает это дело?
Именно из-за того, что суд принимает признательные показания как доказательства, именно из-за того, что не исследуются другие доказательства, не принимается заявление о пытках, у нас в МВД широко это практикуется, и следователи знают, что вот это дело, возбужденное в отношении этого человека, и признательные показания, положенные в основе его обвинения, пройдет в суде, и этот человек будет осужден. Вот эта практика плохая, и у нас влечет вот эта вот бесконечность, вот эта безнаказанность, понимаете? А то, что вот на уровне правительства делается...
То есть вы имеете
делается...
в виду, что суды не до конца изучают эти дела, просто опираются на признательные показания,
да,
и делают,
да,
какие-то выводы.
Вот следователь,
хорошо,
когда задерживает человека, он так и говорит: я тебя посажу, я тебе предъявлю. Идет подлог, фальсификация, нет достаточных доказательств, и это дело успешно проходит. Вот 90%...
Но есть ли какие-то кейсы конкретные?
Есть,
вот, чтобы
у нас,
человека,
например,
на человека повесили 60 дел по краже, и чтобы его
ну,
осудили.
60 дел я не могу подтвердить, конечно, может быть, да, Нуридин
может
знает
быть,
конкретный
Нуридин.
Кейс. Я говорю о том, у нас по статистике коалиции сейчас 127 дел. Это за 16 год у нас было 77 дел. В этом году уже вот, за первое полугодие получается у нас 55 дел. Это получается 127 жертв пыток. А в год у нас 435, как озвучили генеральный прокурор. Ну, то есть у нас же не все жертвы к нам попадают. И все эти реальные люди, все они подвергались. Причина была это получение признательных показаний.
Ну, закрытый перелом со смещением, опухоль еще вот как бы до сих пор, видите.
19 марта Дмитрий с братом и его приятелем находились в Суклукской сауне. Мужчины выпили, повздорили с администрацией и разбили случайно посуду. На что управляющие сауной вызвали милицию. Приехавшие сотрудники Суклукского УВД забрали дебоширов в районное отделение. Со слов Дмитрия, в отделении милиции их начали жестоко избивать.
В Суклукском РОВД они мне уже, получается, ногу сломали, ребро сломали, превышение полномочий, да, они там... Били хорошо, сильно. Я отключился, сознание потерял. Я уже очнулся в таком состоянии, вот когда меня братишка уже в камеру спускал. Ни извинений не было, ни скорой помощи они мне не предоставили. Вот, хотя я когда в камере был, вот 20 числа утром, с самого утра, то есть меня ни в туалет не выводили, никуда не выводили, потому что я не мог ходить. И вот до зала суда, после зала суда меня только мама забрала. Еще в данное время они еще и на нас дело завели уголовное, что якобы мы на них напали, на сотрудников милиции напали. Форму этот порвали якобы им и душили их ихними же рубашками, всех троих.
А все это было из-за мелкого хулиганства?
Да, это все было из-за мелкого хулиганства. Там у нас, мы обычным штрафом, да, там у нас обошлось вот.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
бывает ли такое, например, ну, на чисто психологическом уровне, да, ну, человеку просто нравится избивать другого человека. Есть ли такие вот случаи, не исключаете ли вы?
У психиатров, у психологов называется как бы профессиональная деформация личности, опять же, да? Когда человек постоянно находится, вокруг него насилие, кровь, убийства, другие преступления, конечно, человек, он, может быть, деформируется, да, в какой-то степени. У нас очень сильный, популярный голливудский фильм и другие фильмы, где, в принципе, где есть полиция, которая также поймала преступника.
Показания.
И в прямом эфире показывается вот... И это считается, как бы, не знаю, нормой. Конечно, мы исследования проводили. И, исходя из этого, получается, это считается нормальным.
Есть такая идея создания Министерства внутренних дел, такой службы, отдельная психологическая служба, которая сможет работать с такой профессиональной деформацией сотрудников, да, личного состава, оперативных сотрудников. Ведь пытки-то происходят не на уровне следователя, а на уровне именно оперативных сотрудников. А со стороны, так скажем, должностных лиц, да, и при их либо молчании, либо с их молчаливого согласия, да, так скажем. Но ведь там действительно очень сложная ситуация, каждый день люди сталкиваются с различными видами насилия, и это, находясь все время в таком вот круговороте таких неприятных вещей вокруг себя, это рано или поздно сказывается на психике. Поэтому очень важно, чтобы при приеме на работу работали психологи, и если есть подозрение на то, что человек может быть очень легко выходить из себя, может быть агрессивным, очень эмоциональным, то, может быть, уже как бы не принимать его в службу там или как-то. В общем, психологи должны каким-то образом регулировать этот процесс тоже, чтобы это потом работать не с последствиями, а с тем, с людьми, которые приходят в эту службу изначально.
Вообще, в целом говоря о пытках, в обществе, конечно, существуют разные мнения. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, а что вы защищаете-то всех этих преступников, пусть их бьют, мало им. Как вы считаете, правильно ли так говорить сегодня?
Я вот изначально, когда сказала, что право – это право человека от рождения не подвергаться пыткам. Если
кем
человек,
бы он ни был.
Кем бы он ни был, абсолютно верно. Если человек совершил преступление, он должен быть задержан в соответствии с процедурами, он должен быть заслушан судьей. Суде должно быть доказана его виновность, и он должен быть наказан в виде лишения свободы. Там, я не знаю, у нас есть специальные процедуры для этого.
Важно гражданам понимать одну вещь. Когда они слышат, что в отношении насильника пытки применялись, и они говорят правильно, но им надо важно понимать, что правозащитники, которые говорят о применении пыток, они не говорят о том, что человек не виноват в содеянном. Человек должен нести наказание определенное за совершенное им преступление или проступок, за свое деяние. И он должен нести. Но то, как происходит расследование, это вызывает сомнение. То есть, если нужно доказать вину этого человека, собирайте доказательства. Должна быть доказательная юриспруденция, а не доказательство, которое допущено в качестве признания. То есть, когда-то в Советском Союзе пошло такое мнение, что признание – это царица доказательств, юриспруденции. И все стали к этому относиться так, что если он признался чистосердечно, то значит, это самое главное доказательство. На самом деле, это доказательство чисто признания можно получить различными путями. Ведь различные виды есть насилия, о котором уже сейчас сказали, пыток, да, и психологические, и моральные, и любые разные там этические есть виды такой пыток. И вот такое давление, когда оказывается на человека, его можно пальцем не тронуть, но так сказать, что человеку станет плохо. Можно его просто в туалет не пускать в течение 24 суток. Это тоже пытка. Можно ему воды не давать. Можно его держать в темной комнате, в принципе, пальцем его не трогать. Абсолютно темной комнате у человека, которого клаустрофобия там, или в жаркой душной комнате, это тоже будет в каком-то роде пытка. То есть вот такие виды, да, должны понимать люди, что если человек содеял преступление, он должен нести за это наказание. Но доказать его вину обязаны определенные соответствующие органы, но не применяя пытки, не достигая того, чтобы не ходить и не находить доказательства, а добиваться от него чистосердечного признания различным путем.
Действительность чрезвычайно сложна, и прямо сейчас кто-то может чувствовать глубокую подавленность и уязвимость.
Мы должны понимать, что в интернатах, домах для престарелых, тюрьмах, в местах лишения или ограничения свободы могут применяться жестокость и пытки.
Угрозы, издевательства, физическое насилие – это то, чего мы не видим или не хотим видеть.
Совсем недавно одного молодого парня избивали несколько человек, душили пакетом. Они хотели, чтобы он сознался в 70 кражах. Вместе с ним пытали еще двух ребят, они из детдома. За них некому заступиться, но они не сломлены.
Пытки не должны применяться для борьбы с преступностью, поскольку пытки – это и есть преступление.
За прошедший год в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 209 заявлений о применении пыток и жестоком обращении.
В 2016 году органами прокуратуры возбуждено только 9 уголовных дел по статье «Пытки».
Пытки отражаются не только на жертве и ее родственниках. Это превращается в систему и негативно влияет на все общество.
Помогите нам искоренить насилие и пытки. Объединим усилия против пыток.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Смотрел ролик Сороса, за год было возбуждено уголовное дело, 9 уголовных дел по отношению к пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Как вы считаете, это нормальная цифра?
Это не нормальная цифра. Почему? Потому что если взять статистику по общеуголовным преступлениям, допустим, в 90% уголовных заявлений о преступлениях, они возбуждаются. А когда доходит о возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников, в 90% ни заявлений не возбуждается. Ну, цифра, если исходить из официальных данных прокуратуры, за 2016 год это 435 заявлений о применении пыток и жестоком обращении. Из них только 33 уголовного дела возбуждено. То есть получается вот такой большой поток. Большой поток отказов. То же самое в суде. Если человека уже по общеуголовным делам, ну, процент осуждаемости, сколько у нас 90-95% осуждения. А по делам, которые все-таки, о пытках, которые дошли все-таки в суд, 90% оправдательных решений. То есть вот такая вот интересная статистика получается. Да, это ненормально. И если даже возбуждают, раньше была проблема возбудить вообще уголовное дело. А сейчас проблема в судах, где никого не наказывают. Естественно, это порождает безнаказанность. Но для информации сейчас уголовные дела против должностных лиц МВД будет вести уже не Генеральная прокуратура, а расследование будет вести, согласно последним изменениям в Конституции, Государственный комитет национальной безопасности.
Ну а что это изменит? Станет лучше или хуже?
Мы не знаем.
Вот вы как правовой...
Мы не знаем.
Да. Но есть какие-то определенные...
Ну, решение Совета обороны связано с судебной реформой, которая сейчас происходит в стране. А у нас с 2011 года эта реформа развивается, определенные есть достижения. Закончился основной этап, это этап завершения такого подготовки законодательства нового. И вот в этом 2017 году были подписаны новые уголовное законодательство, которое вступает в силу с января 2019 года. И вот в рамках вот этой всей судебной реформы было решение Совета обороны о передаче некоторых функций, которым раньше обладала прокуратура Кыргызской республики, именно Государственному комитету национальной безопасности. А в частности, в чем состоит? В том, что возбуждать дела по должностным преступлениям и по другим видам преступлений будет в Генеральной прокуратуре, а передаваться и следствие будет вестись уже Государственным комитетом национальной безопасности. Мы не знаем сейчас и не можем сказать, насколько это усложнит процесс или упростит, так скажем, то, что сейчас есть. Самое главное, какой бы орган ни занимался расследованием, чтобы это было эффективное расследование. Если мы говорим об эффективном расследовании, мы, значит, говорим о том, что будут доказательства собираться, что адвокаты будут допускаться к материалам уголовного дела, что будет предоставлена квалифицированная юридическая помощь человеку, которому выдвигается обвинение, да, слэш, так скажем, жертве пыток, да, что впереди будет прозрачный, независимый судебный процесс. Угу. И в конечном итоге исполнение решения суда будет выполняться. Это вот все процессы, все стадии доступа к правосудию. Это то, о чем многие правозащитники говорят. И как раз вот самое эффективное расследование сейчас находится в эпицентре внимания, потому что в результате эффективного расследования мы имеем либо обвинительный приговор людей, которые подвергали пыткам задержанных, да, либо мы имеем оправдательный приговор. Ну вот посмотрим, как время дальше покажет, как эти будут функции правильно распределены, и мы надеемся, что все-таки Государственный комитет национальной безопасности будет в рамках закона реализовывать эти полномочия.
Ну а какую вы оценку дали бы прокуратуре? И насколько сегодня до этого времени прокуратура, как можно сказать, добросовестно или недобросовестно выполняла эту работу?
Я хотела бы сказать о том, что прокуратура, она, как и Министерство внутренних дел, старается бороться вот с таким явлением, как применение пыток в этих органах, да, вот в органах внутренних дел. Старается и пытается это делать. И при Генеральной прокуратуре создан специальный отдел по расследованию фактов применения пыток сотрудниками, да, правоохранительных органов. Это большой шаг и продвижение вперед, что есть определенный отдельный орган, и есть люди, которые отслеживают этот вопрос, которые могут ответить на вопросы, сколько поступило жалоб, сколько возбуждено дело, как они переданы, как идет расследование. То есть отдельный отдел – это достаточно большое достижение. И они пытаются дальше работать. Как только этот отдел сейчас будет работать вместе с ГКНБ в свете новых решений Совета обороны, но это, наверное, вопрос, который два ведомства будут решать.
Ну, а вы как считаете, достаточно ли прокуратура работала в этом направлении?
Если, эффективно? Вы знаете, все познается в сравнении. Допустим, если взять 5 лет назад, конечно,
когда все умалчивалось,
когда вообще не даже не было возбужденных уголовных дел, но сейчас это постепенно процесс пошел, это очень хорошо. Но что ж, я считаю, прокуратура ограничивает, это несколько моментов. Это если взять такой, так называемый, институциональный момент. Потому что, допустим, прокуратура раньше расследовала должностные преступления не только связанные с пытками, но и другие, которые совершаются должностные преступления. Естественно, у прокуратуры нет оперативных сотрудников, нет экспертов и так далее. Они вынуждены привлекать оперативных сотрудников других правоохранительных органов. И вы видите, да, здесь? И в том случае, когда они помогали им про расследование других уголовных дел, то вдруг опять на этих сотрудников, это такая чисто моральная, да, сторона этого вопроса. С другой стороны, сотрудники, следователи, прокуратуры были очень сильно ограничены, до сих пор ограничены уголовно-процессуальным законодательством. Потому что те же и критериями оценки, которые прокуратура сама себе выступила, она изначально выступали о том, что они смогут ли собрать доказательства, насколько сложные дела, потому что пытки, опять же, они сложно доказуемые преступления. И поэтому идут вот эти бесконечные отказы, им надо соблюдать сроки, заниматься другими вещами. Естественно, это все их вгоняет в такие очень серьезные рамки, когда они вынуждены даже, не имея даже ресурсов этого делать, времени достаточно. А если взять полномочия, чтобы проводить достаточно доказательную базу, допустим, вот сотрудник следователя прокуратуры возбудит уголовное дело, но потом, если он не соберет достаточно доказательств, конечно, его за это никто спасибо ему не скажет. Ему за это какое-то будет дисциплинарное взыскание. Это все вещи ограничиваются именно этими вещами.
Подытоживая программу, поговорим о путях выхода из этой ситуации.
Просто не надо этого делать. Самый простой выход, он такой, как сказать, может быть, чуть-чуть философский, риторический, но опять же вот вопрос. Чтобы не было грязно в городе, да, где-то, чтобы не было мусора, просто не надо мусорить. То же самое связано с пытками. То есть это не надо в это вкладывать огромные ресурсы, допустим, как на другие права, на права образования.
Так ведь план-то надо выполнять. А без пыток ты не выполнишь, понимаете?
Ну, вот значит, надо...
Есть ли сегодня выход? И предлагаете ли вы руководству МВД применять какие-то меры, ну, по крайней мере, если даже уж не искоренить эти пытки, хотя бы снизить количество? Пожалуйста, Алькин.
Ну, по поводу рекомендаций, как я уже вначале говорил, к этой проблеме нужно подходить комплексно, не только работать с системой МВД, вот, но проводить работу это также с прокуратурой и самими судьями, вот, чтобы они не боялись выносить приговоры в отношении тех милиционеров, которые проводят пытки. Вот. И также здесь надо работать и с населением, чтобы население не боялось обращаться. Вот. Проблема, я вот добавлю...
Проблема, смотрите, обращаются куча людей, но из них очень малая доля доходит до суда, а в суде и вообще разваливаются эти дела.
Вот. Да? Это связано с тем, что они отказываются в конечном итоге от обвинения.
Идут на мировую, так называемую.
Грубо говоря, да, идут на мировую. Здесь, конечно, способствуют еще судьи тем, что они затягивают эти уголовные дела. То есть это могут длиться от одного года до двух, до трех лет. То есть жертва пытка, человек, который подвергался пыткам, соответственно, он устает от этих судебных тяжб. Ему в конечном итоге за время судебных разбирательств, да, поступают угрозы с расправой и так далее. Вот.
Ну вот есть ведь выход. Что надо делать?
Вы знаете, я бы вот хотела воспользоваться этой передачей, и если смотрят люди, обратиться к населению, гражданам, сказать о том, что действие сотрудников милиции должно подлежать общественному порицанию. То есть только лишь сейчас получается, очень много было рекомендаций, призывов к Министерству внутренних дел. Вы не представляете, сколько было много конференций, круглых столов официальных, где все это озвучивалось. Но, как мы видим, пока результат, как бы это учреждение, ну, оно недоступно для того, чтобы что-то там реформировалось. А потом следующий шаг, это то, что сейчас уже принято, Джордж Кингишем подписано новые уголовные, уголовно-процессуальные кодексы. Там предусмотрены определенные процедуры на законодательном уровне. Улучшена процедура о том, при котором там есть снижение рисков, что человек не будет подвергаться пыткам. Ну, то есть там очень много изменений, просто сейчас не
например,
хватит времени
какие,
об этом
сказать. Вкратце.
О том, что сразу при поступлении заявления о факте, например, пыток, дело считается возбужденным и сразу проводятся необходимые следственные действия. А сейчас же наша проблема же также стоит, она все равно стоит с возбуждением уголовного дела. Людям отказывает возбуждение уголовного дела.
Сначала надо собрать все справки.
Подождите, время доказывания. Время доказывания это лежит на стороне обвинения, поэтому на стороне следственных органов. Поэтому человек, если заявляет о факте пыток, если он содержится в закрытом учреждении, куда он пойдет собирать справки?
Вот.
Следственные органы должны провести качественное расследование. Это раз. Потом там есть гарантия того, что там вот задержание, да, у нас же проблема с основанием задержания. У нас сейчас в действующем законодательстве есть 4 пункта. И первое, то есть когда человек может быть задержан. Первое, когда на нем есть обнаружены явные следы преступления. Второе, когда на него прямо указывают, что он совершил. И третье, когда он застигнут на месте совершения преступления. И там есть четвертый пунктик, это статья 94, когда надо установить его личность. Либо по другим иным причинам. И вот этим пунктом очень широко толкуется и используется.
Пользуется.
Любого молодого человека можно задержать, его привести и сказать, мы должны проверить твой паспорт.
Если говорить о пытках, то свободу не быть пытанным закреплено в Конституции нашей страны. Это самый главный закон, основной закон страны, который должны соблюдать и граждане, и все ведомства и государственные органы. Второе, то, что наша страна стала членом государством, участницей основных конвенций ООН по правам человека. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Это конвенция против пыток, к которой мы присоединились 20 лет назад.
Да,
мы уже об этом проговорили.
Менее, да, тем не менее, все это
продолжается. Также факультативный вот протокол, к которому мы 10 лет назад присоединились. И в соответствии с ними должно быть приведено в соответствие все законодательство национальное. И вот мы уже начали говорить о том, что в Уголовном кодексе, новом уголовном, уголовно-процессуальном кодексе эти международные стандарты по защите прав человека и по защите прав жертв пыток, они заложены. Вы спрашивали, например, элементарно. Элементарно, с момента фактического задержания должен предоставляться адвокат за счет государства. С момента фактического задержания человека, чтобы не было вот этот период, который, может быть, нигде не зафиксирован, но человека будут пытать, он может иметь право в новом уголовно-процессуальном кодексе на один
результативный телефонный звонок, чтобы сообщить своим родственникам, где он находится. С момента того, как человека задержали, адвокат до конца, до судебного процесса, до окончания приговора, решения, должен сопровождаться адвокатом. Очень важно, что при этом также участвуют такие национальные институты по правам человека, как Национальный институт, Национальный центр по предотвращению пыток, который должен и обязан посещать места ограничения или лишения свободы, для того, чтобы увидеть, как содержатся там лица, посмотреть, какие условия, и создать все условия со стороны государства, чтобы их права не нарушались. Я думаю, что если бы государство выполняло все те обязательства, которые оно уже взяло на себя, и уже создало институты, структуры, законы, то важно было бы, чтобы уже на практике они исполнялись. Вот это основная, наверное, рекомендация. Просто исполнять то, что мы уже подписали, к чему мы присоединились и что мы взяли как меру своей ответственности. Угу. Вот это
спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня говорили о поддержке жертв пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания. А в гостях в студии ЗАТ-ТКИ были Эркин Ирыскулбеков, член общественно-наблюдательного совета МВД, также правозащитница Асель Куйлубаева, она также является членом Координационного совета Центра по предупреждению пыток, а Нурдин Нураков, координатор проекта Евросоюза и фонда «Сорос Кыргызстан» по предупреждению пыток в Кыргызстане, и Тахмина Ашуралиева, координатор правовой программы «Сорос Кыргызстан». Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.